Добрый день. Сегодня у нас в гостях Евгений Машаров, руководитель Ассоциации Форекс-дилеров. Евгений, приветствую. Спасибо большое, что пришли. Евгений, вокруг рынка Форекс сломано немало копий. Есть принципиальные позиции против, они достаточно широко представлены в СМИ, поэтому их логика понятна и известна. А вот какие есть разумные аргументы за и почему, в принципе, легальный Форекс это нормально и зачем он нужен российскому финансовому рынку?
С удовольствием готов ответить. Во-первых, я всех поприветствую, тех, кто будет слушать ваш канал. Очень приятно сегодня находиться в стенах Финама и рассказать трейдерам, рассказать всем, кто интересуется финансовым рынком, о специфике рынка Форекс. Регулируемый рынок Форекс появился в Российской Федерации в 2016 году. С этого момента началось лицензирование Форекс-дилеров. И в октябре 2016 года была аккредитована наша ассоциация Форекс-дилеров. На сегодняшний день это единственная ассоциация, которая включает в себя всех лицензированных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Так почему так важен и нужен и для российской экономики, и для финансового сообщества рынок Форекс? Во-первых, это удобство и простота работы для клиента. Фактически рынок Форекс – это вход в финансовый рынок, поскольку те торговые платформы, которые используются нашими Форекс-дилерами, они понятны не только профессионалам финансового рынка, но и новичкам. С точки зрения экономики, с точки зрения важности для государства, это, конечно же, налоговые поступления. Не секрет, что половина федерального бюджета сейчас именно от доходов составляет именно налоги, в том числе налоги с физических лиц. А Форекс-дилер, в соответствии с законодательством Российской Федерации, является налоговым агентом. Количество клиентов на рынке Форекс, именно легальном рынке Форекс, с каждым днем увеличивается и на настоящее время составляет более 20 тысяч человек. Почему так мало? Надо сказать откровенно, что россиян, торгующих на Форексе, гораздо больше. Их число равняется более полумиллиона человек, и оборот, ежедневный оборот, составляет несколько миллиардов долларов. Что касается пользы рынка Форекс для трейдера, во-первых, действительно, он поймет специфику операции, он изучит специфику требования к деятельности компании. Он изучит особенности торговли на валютном рынке. Он познает то новое, что было ему и ранее неизвестно, когда он не пришел в какую-либо Форекс-компанию. Но мы здесь говорим прежде всего, конечно, о лицензированных игроках, о тех участниках, которые соответствуют всем требованиям федерального законодательства и которые поднадзорны Центральному банку Российской Федерации.
Значит, если подвести какой-то итог, это налоги, это полезно для экономики. Это неплохо с точки зрения развития финансовой грамотности и помогает привлекать частные инвестиции, опять же, в развитие в экономику.
Я да, безусловно, понимаю, это частные инвестиции для развития экономики, причем действительно это инвестиции персональные и, конечно же, это помогает формировать в том числе и бюджет, самостоятельный бюджет человека, который торгует валютными операциями. И если посмотреть по статистике, как выбирают клиенты операции на рынке Форекс, то определенный, скажем так, процент своего кошелька они держат в том числе в открытых позициях у Форекс-компаний.
То есть, если я хочу познакомиться с финансовым рынком, в принципе, нормальным решением является начать с легального Форекса, потому что это понятнее. Я правильно, да, уловил?
Да, безусловно. Действительно, во-первых, то законодательство, которое сейчас действует в Российской Федерации, предлагает всего лишь один инструмент – это валютные пары. Закон составлен и написан таким образом, что клиент на рынке Форекс легальным не может уйти в минус, в отличие от других компаний, в том числе компаний фондового рынка. Мы знаем с вами несколько историй, эти кейсы обсуждались не только в средствах массовой информации, но и была судебная практика, когда были случаи торговли с другими фондовыми компаниями, не буду их называть, но другими участниками финансового рынка, когда клиент терял не только свои деньги, свой депозит, но и уходил в минус. Закон защитил максимальным образом нашего клиента, то есть так называемый защита от отрицательного баланса. Это первое. Второе. В случае банкротства Форекс-дилера все денежные средства клиента могут быть компенсированы из компенсационного фонда, который есть у саморегулируемой организации. И каждый форекс-дилер при получении лицензии и вступлении в наше СРО уплачивает единовременный взнос. И в случае банкротства форекс-дилера взносы будут дополнены на ту необходимую сумму на основании решения арбитражного суда. То есть наш клиент в легальном форексе максимальным образом защищен. Он может сюда прийти, попробовать. Если ему не понравится по каким-либо причинам, может дальше идти и развиваться на финансовом рынке, выбирая другие компании.
А что, это действительно довольно частый путь? Люди через Форекс заходят на другие сектора финансового рынка, начинают больше инвестировать? Это типично?
Да, за 4 года мы проводили несколько опросов, и действительно есть 30% трейдеров, которые приходят на рынок Форекс, они начинают торговать, им становится это интересно, их это увлекает, и дальше они уже уходят на фондовый рынок или какие-то другие рынки капитализации. Есть также основная масса трейдеров, которые выбрали для себя этот рынок высокоспекулятивный, которые действительно выбрали для себя своего рода профессию трейдера, валютного трейдера, и который всю жизнь занимается этим профессионально, погружаясь в эту специфику финансового рынка, изучая все больше новые рынки и сравнивая, допустим, те или иные системы, изучая, как бы, скажем так, особенности трейдинга. Таких трейдеров достаточно много, они, в принципе, известны, и их фамилии на слуху.
Окей, плюсы примерно понятны. А в таком случае с какими сложностями сейчас клиент сталкивается на рынке легального Форекса, подчеркну? А какие есть проблемы и как они решаются в индустрии?
Да, проблем действительно на сегодняшний день пока еще много. Во-первых, чтобы стать клиентом офшорного Форекса, вам достаточно прямо в студии взять мобильный телефон и открыть,
могу прямо сейчас.
И открыть счет в той или иной форекс-компании.
То есть, вообще просто?
Без проблем. Вы заполняете фамилию, имя, указываете свой номер телефона, иногда указывается почта и привязываете свою карточку.
Выглядит стрёмно.
Вот. К сожалению, таких компаний, которые работают в России с российскими клиентами, порядка 200. То есть это в целом тот список компаний, который не меняется на протяжении уже последних там, 5-6 лет. Что касается легального Форекса, то у нас полная идентификация клиента. То есть клиент должен прийти в отделение, собственно говоря, Форекс-дилера. Как правило, у нас сейчас это дочки финансово-банковских групп, то есть в отделение кредитной организации, пройти полную идентификацию и только после этого, собственно говоря, начать торговать на Форексе. Вторая проблема – это зачисление только через банковский счет клиента. Если вы на офшорном Форексе можете торговать и зачислить со своей карты, то здесь надо перечислять денежные средства именно непосредственно с вашего расчетного счета, не используя никакие электронные кошельки, не используя ни иные альтернативные средства оплаты. Вы зачисляете на субсчет, который открыт в кредитной организации. И третий момент, который тоже важен, и который, собственно, трейдеры неоднократно уже просили, и мы будем обсуждать с ними в ближайшем заседании комитета по взаимодействию с трейдерами, это увеличение размера кредитного плеча. Не секрет, что в странах Европы размер кредитного плеча, вот так называемый leverage, он гораздо выше, чем у нас. У нас максимальное кредитное плечо, которое сейчас установлено законом о рынке ценных бумаг, 1 к 50. В странах Европы это 1 к 100. И для профессиональных инвесторов, в понимании нашего закона о категоризации квалифицированных инвесторов, размер плеча по его, скажем, решению его риск-менеджмента, именно как клиента, может быть значительно увеличен. Даже в регуляции Великобритании, которая находится под надзором ФСА, размер плеча для профессиональных инвесторов достигает 1-300 и выше.
Окей, ну давайте на шаг назад. Я вот знаю, что закон об удаленной идентификации клиента разрабатывается уже довольно давно. Как там ситуация и почему это действительно такой принципиально важный для индустрии? Ну, из предварительного рассказа примерно понятно, но хотелось бы услышать вот сам механизм. Что это решит, если будет в положительном ключе принято решение.
Да, это действительно очень важно не только для форекс-дилеров, но и для всей индустрии финансового рынка законопроект. Недавняя история с самоизоляцией граждан с пандемией показала, что, к сожалению, многие именно, скажем так, лицензированные участники рынка не могли предоставлять в полном объеме доступ, собственно, граждан к финансовым инструментам. И если вот по итогам вот этих всех мероприятий, которые прошли, мы видим увеличение числа жалоб на нелицензированные компании, Надо отметить, что число жалоб на нелицензированных форекс-дилеров в это время не увеличилось, потому что в целом их число составляет там, примерно 400-500 жалоб. Это только те, которые приходят к нам в ассоциацию ежегодно на компании без лицензии.
500 и, жалоб в год в среднем?
Да, в среднем это те жалобы, то есть это жалобы на те компании, которые не имеют лицензии форекс-дилера. Угу. Что касается, во-первых, есть еще Министерство внутренних дел, куда также поступает заявление жалобы, есть прокуратура, есть Центральный банк, но в целом, если брать в общем проценте по финансовому рынку, число жалоб на форекс-компании не так велико, как его во многом описывают в средствах массовой информации и как и говорят о том, что вот у нас есть проблема. Гораздо серьезнее, гораздо страшнее эта проблема с нелегальными кредиторами, нелегальными микрофинансовыми организациями и другими мошенническими схемами, в том числе так называемое доверительное управление трейдеров, когда многие нелицензированные трейдеры берут денежные средства в управление.
Хорошо, темы мошенничества сейчас еще коснемся. Так вот, идентификация, она что решит?
Она решит возможность предоставления услуг без посещения соответствующего офиса отделения кредитной организации или отделения форекс-дилера. Это законопроект о введении единой биометрической системы. Его в свое время действительно еще в прошлом году внесли в Государственную Думу. И я думаю, что к осени этот законопроект, по крайней мере, Анатолий Геннадьевич Аксаков, глава Комитета Думы по финансовому рынку, обещал, что этот законопроект с учетом позиции Банка России и других заинтересованных ведомств, он будет принят. Что изменится для клиента? Для клиента, скажем так, будет упрощена процедура прихода в компанию. То есть ему не нужно будет собирать тот пакет документов, ему не нужно будет исключительно ногами приходить в организацию, собственно, и выполнить всю процедуру по полной, так называемой, полной идентификации клиента. И еще важный момент. Параллельно с этим мы также будем просить внесения изменений в закон 115 о легализации, противодействии легализации денежных средств, чтобы нам вводилась и упрощенная идентификация. Не секрет, что для участников фондового рынка, для брокеров, дилеров и управляющих такая упрощенная идентификация есть. И она зачастую как раз и помогла тому же другим секторам фондового рынка во время, скажем так, пандемии продолжать работать. Многие компании работали удаленно.
И получать неплохие результаты, в отличие от Форекса, насколько
да,
я понимаю.
Да, абсолютно верно. Действительно, к сожалению, мы видим по статистике, вот именно период конца марта-апрель, показатели в целом незначительно, но уменьшились.
Получается, что более конкурентный будет легальный рынок по сравнению с теми серыми игроками, которые существуют. Но это практически так же просто будет работать на легальном Форексе, заводить туда деньги, или все-таки у этих офшорных, условно, да, компаний останутся преимущества?
К сожалению, останутся. Почему? Потому что я уже назвал несколько проблем. Во-первых, да, это отсутствие полной удаленной идентификации. Это первое. Второе, отсутствие возможности пополнения денежных средств альтернативных источников. Это совершенно другая отрасль законодательства. Это необходимо также отдельная проработка. Мы этот вопрос также сейчас с Центральным банком России прорабатываем. Говорили мы неоднократно и на площадке Государственной Думы об этой проблеме, потому что фактически здесь еще важный момент какой. Одно дело — это идентификация, другое дело — это ваши денежные средства, это сбережения граждан. И куда они попадают, в какие компании? И тут нет никакой фактически защиты персональных данных. То есть мы, отправляя деньги за рубеж, мы не гарантируем, государство не гарантирует защиту персональных данных наших инвесторов. Мы ратуем за то, чтобы вот и персональные данные наших инвесторов были защищены, и денежные средства оставались в экономике страны и работали в том числе на благо собственной экономики. Плюс они были защищены, соответственно, поднадзорные. Поскольку компании поднадзорны Центральному банку Российской Федерации, то у нас полная прозрачность, потому что деньги, в отличие от офшорной компании, находятся на специальных разделах номинальных счетов у форекс-дилеров. Это 100% гарантия защиты средств. Это вторая проблема, которая есть. Именно невозможность пополнения с альтернативных источников. Третья проблема – это, конечно, отсутствие той линейки инструментов, которые предлагает офшорная форекс-компания. Собственно, это отсутствие так называемых CFD, контрактов на разницу. В принципе, то, что сейчас предлагает форекс-дилер в соответствии с законом о рынке ценных бумаг, это и есть CFD, но только базисным активом, То есть тот инструмент, который торгуется, это валютная пара. Мы неоднократно предлагали Банку России расширить эту линейку инструментов. И неоднократно уже Банк России в своих интервью, и вот в последнем интервью 28 июля во время пресс-конференции Сергей Анатольевич Швецов, первый заместитель председателя Банка России, сказал о том, что форекс-дилерам будет расширена линейка инструментов. За что мы ратуем? Мы ратуем за расширение максимальной линейки инструментов, которые есть, допустим, у тех же кипрских брокеров, которые предлагают услуги Форекса для частных трейдеров. То есть это ценные бумаги, это CFD на облигации, это энергоресурсы, это индексы и, в принципе, вот весь тот набор инструментов, который сейчас доступен, фактически доступен нам всем. Но, опять же, мы отправляем деньги на свой страх и риск. Мы не уверены в том, что свои деньги мы сможем вернуть назад.
Угу. А есть там какая-то конкретика? Что разрешат использовать?
Сейчас еще с прошлого года обсуждается законопроект о разграничении лицензии дилера и форекс-дилера. Собственно, те инструменты, которые вот за что мы ратуем, они все перечислены. Практически все перечислены в этом законопроекте. Я думаю, что и в плане Банка России он стоит на осень этого года, внесение этого данного законопроекта. Я единственное думаю, что, скорее всего, этот законопроект ожидает более долгая судьба, потому что, к сожалению, вот эта пандемия и самоизоляция, она создала много новых задач, в том числе для регулятора и для Комитета Думы. Но до конца 2021 года, я думаю, что этот закон до формирования нового состава Государственной Думы, этот закон будет принят.
Окей, легальному рынку Форекс, регулируемому рынку, да, сколько получается? Четыре года. Не так мало, но, в общем-то, не очень много по меркам финансовых рынков. Очень много остается игроков, предпочитающих офшорную юрисдикцию. И они, в общем, чего уж скрывать, доминируют. Какие сейчас в этом сегменте происходят тенденции, и могут ли вот эти законодательные инициативы, которые вы продвигаете, в том числе положительное решение по удаленной идентификации, да, положительное решение по расширению линейки, каким-то образом изменить ситуацию и мотивировать их все-таки выходить в какое-то законодательное поле?
Да, безусловно, те предложения, которые мы сейчас продвигаем, они, конечно, помогут, но всегда метод кнута и пряника, он здесь эффективен. К сожалению, действительно, многие трейдеры, общаясь с ними, проводя опросы, и мы не стесняемся, как саморегулируемая организация, выходить в поле, общаться с простыми людьми, которые действительно торгуют. Они говорят, нас устраивает иностранная юрисдикция до момента, когда мы не потеряли свои денежные средства, или до момента, когда мы не можем вернуть. Mm-hmm. То есть, когда человек зарабатывает, когда у него позиция открыта вверх, и он видит, что у него на счету пополняется его, скажем так, остаток, он всему рад, всему доволен и готов, собственно, работать с иностранной компанией. Когда у него что-то не получается или когда он теряет денежные средства, в том числе по вине Форекс-компании, он начинает задаваться вопросом, а почему так, что произошло? Конечно же, сейчас вот эти Форекс-компании, которые продолжают работать с россиянами, они заинтересованы в том, чтобы вот те законодательные возможности, которые есть, они остались в том же ключе. Сейчас им гораздо сложнее стало работать с момента введения лицензирования. Я еще хотел бы отметить, что регулируемому рынку 4 года, но форекс-дилеры начали торговать с клиентами, начали осуществлять операции всего лишь с мая 2017 года, когда вступил в силу первый базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке. И Финамфорекс как раз открыл первую сделку. Это очень важный момент, потому что нам нужно было год еще на формирование дополнительной нормативной базы, чтобы клиенты смогли заработать. То есть вот всего реально торгуемого рынку всего 3 года. Значит, сейчас вы практически не встретите ни в Яндексе, ни в Гугле рекламы не лицензированной компании. Яндекс практически рекламу зачистил всех Форекс-компаний. Ассоциация Форекс-дилеров провела для этого колоссальную работу. Мы неоднократно выступали с заявлениями в Федеральную антимонопольную службу. Порядка 20 наших заявлений было удовлетворено, и реклама снималась, и те рекламодатели, рекламораспространители привлекались к административной ответственности. Второй момент, который важный, конечно же, это блокировка сайтов. То есть мы видим много сайтов компаний, которые не имеют лицензии, ни Кипра, ни Российской Федерации. Фактически это так называемые скайп-проекты, которые появляются на 6-9 месяцев, собирают определенное количество денежных средств, потом уходят с рынка.
Ну это уж вообще даже не серая какая-то.
Это абсолютно маргинальная схема. Для этого как раз закон о досудебной блокировке сайта, по идее, должен помочь. О нем тоже я скажу. Там есть также преимущества, недостатки, и в том числе механика реализации этого закона, она также должна нуждаться в доработке. Мы свои предложения высказывали Банку России, Комитету Думы.
Ну вот у меня вопрос. Создаете последовательно им невыносимые совершенно условия бытия. Ну и в какой-то момент наступит та ситуация, когда их риски и неудобства работы мотивируют их все-таки легализоваться? Или маржа, тем не менее, выше?
Скорее всего, наступит момент, когда небольшие компании, которые работают с гражданами России, совсем уйдут с рынка, да, то есть, а те компании, которые имеют лицензии других регуляторов, не секрет, что Банк России имеет межгосударственное соглашение, и в рамках этих соглашений по протоколу ЙОСКО может информировать регулятора, допустим, Кипрской комиссии ценным бумагам о том, что там такой-то брокер нарушает законодательство Российской Федерации, в обход законодательства Кипра привлекает граждан Российской Федерации и не уведомляет, допустим, кипрского брокера о тех или иных операциях. Угу. Естественно, когда кипрскому брокеру от регулятора будет выставлен счет, собственно, в виде штрафа и начнется расследование, то многие, я думаю, компании задумаются о том, стоит ли им продолжать работать с гражданами России или им поставить определенный запрет, сказать, что они не обслуживают граждан Российской Федерации, потому что такая возможность есть. Я знаю такие форекс-компании, которые действительно поставили такой запрет, и они не привлекают граждан из Российской Федерации.
Себе дороже.
Себе дороже, потому что действительно, фактически, это, по сути дела, это безлицензионная деятельность. Безлицензионная деятельность уже у нас подпадает не под административное законодательство, а под совершенно иную как бы сферу. Это уголовное законодательство, это совершенно иные правонарушения, иной состав и иная ответственность. Поэтому те мероприятия, которые проводит Банк России, те мероприятия, которые проводим мы, и СРО как бы с момента своего создания проводило это, потому что рынку было, вот, скажем, тому рынку было 20 лет, и на рынке сложились уже определенные бренды, определенное понимание, и приходилось, скажем так, перестраивать эту структуру рынка, и в том числе трейдерам рассказывать о том, что это за рынок, как торговать, потому что понятно, что если мы приведем, скажем, перейдем на бытовой уровень, выходили в магазин, который у вас на углу дома, и он закрылся по каким-то причинам, потому что не соответствовал требованиям законодательства, вы рано или поздно узнаете, где рядом находится магазин, и начнете в него ходить, который соответствует тем требованиям. Даже недавняя ситуация с пандемией показала, что те, кто не носили соответствующие маски, перчатки, они просто не допускались. То же самое и здесь. То есть, когда будут созданы определенные условия, в том числе и регулятором, по блокировке сайтов, возможно, блокировки платежи — это отдельная, скажем так, тема, которая требует отдельной проработки со всеми саморегулируемыми организациями и НАУФОР, и НФА, и со всеми участниками финансового рынка, потому что это тоже не, надо понимать, что это определенные потери, в том числе для кредитных организаций. Не секрет, что офшорные форекс-компании используют в качестве платежных агентов и платежные системы, и банки, и они через них переводят денежные средства.
Как будет работать закон о досудебной блокировки сайтов финансовых организаций?
Смотрите, этому законопроекту уже 2,5 года. Законопроект, если честно, достаточно долго тормозится. Он был подготовлен, и действительно, он предусматривает право во внесудебном порядке формировать список тех организаций, которые должны быть заблокированы. Этот список будет подписываться председателем Центрального банка Российской Федерации и направляться по соответствующей процедуре, в соответствии с постановлением правительства, в Роскомнадзор.
А списки кто будет составлять? В том числе
и нет, списки будет составлять Центральный банк. Собственно, исходя из компетенции, исходя из анализа ситуации.
То есть мониторинг будет за ЦБ?
Мониторинг будет за ЦБ. Вот как раз по поводу списков, которые будет составлять АФД, как раз нашей инициативой, и мы говорили об этом и в Государственной Думе, и говорили об этом Банку России, что было бы здорово и правильно, прежде всего, с экономической и юридической точки зрения, дать возможность саморегулируемым организациям, как экспертам финансового рынка. Потому что, условно, кроме АФД, лучше не знает, кто на этом рынке присутствует. Также тот же Науфор или Инфа знает своих инвестиционных советников, знает своих брокеров, дилеров, управляющих. Безусловно, появляются какие-то новые проекты, которые внимательным образом надо со всех сторон изучить и принять решение, необходимо ли его блокировать. Не секрет, государственным языком вторым, собственно, русский язык является в ряде стран. И если мы, допустим, заблокируем компанию, которая не привлекает граждан Российской Федерации, но при этом у них есть сайт на русском языке в зоне ком, мы получим определенное, возможно, как, скажем, конфликты на уровне межправ, каких-то соглашений, потому что это все в рамках правительственного соглашения заключается, и возможные, скажем так, иски и возможные претензии со стороны клиентов. Допустим, я являюсь клиентом какого-либо европейского брокера, и я сам на свой страх и риск иду в эту организацию, и на следующий день я вижу, что этот сайт попал в, скажем так, список Роскомнадзора. Я как клиент, я сейчас говорю с позиции клиента, у меня будет много вопросов. А что мне делать, куда мне бежать, как и выводить? Угу. Это, конечно же, заставит многих клиентов, мы это понимаем, и мы выступаем за это. Но при этом мы всегда говорим о том, что необходимо, по крайней мере, уведомлять оператора, то есть ту компанию, которая будет блокироваться, что ее в ближайшее время заблокируют. То есть соблюсти досудебную процедуру. Вторая часть этого законопроекта заключается в том, что Московский городской суд в качестве суда первой инстанции будет являться инстанцией по исковым заявлениям Центрального банка. И если ЦБ будет видеть нарушения, вот, допустим, со стороны ряда компаний, которые работают с гражданами Российской Федерации или нарушают законодательство, то они также, собственно говоря, будут попадать на блокировку. Но есть момент. Сейчас никому ничего не мешает уже в рамках судебного порядка и так блокировать и выносить решение на блокировку сайтов этих финансовых организаций. Эта система отработана, есть прокуратура, органы прокуратуры Российской Федерации, которые в качестве истцов могут выступать с заявлениями, исковыми заявлениями в суд и говорить о том, что, допустим, список из 10 компаний, эти компании лицензии форекс-дилера не имеют, членства в СРО у них, ассоциации форекс-дилеров нет, они привлекают граждан Российской Федерации, и их необходимо заблокировать. Такие решения, такие кейсы есть, решения такие есть.
А кто инициатор в этих случаях?
Инициатором, как правило, выступает Банк России. То есть Банк России передает материалы в прокуратуру, и, собственно, вторым инициатором является Ассоциация форекс-дилеров.
А на основании жалоб как вообще устроена система выявления этих алертов?
Значит, безусловно, конечно же, это жалобы, то есть это те, мы смотрим компании, которые лицензии ЦБ не имеют, а реестр компаний у нас небольшой, у нас всего 4 игрока, в будущем будет всего 3 компании, которые будут работать с клиентами на рынке Форекс. Это первый момент. Второй момент – это мониторинг, который проводится в ежедневном режиме комитетом по контролю, в том числе и рекламы компаний, не имеющих лицензии Форекс-дилера, ну и в сети интернет органика выдает, мы видим все эти компании, мы заходим на эти сайты, мониторим, смотрим, есть ли у них какая-то другая лицензия. Если мы видим, то мы неоднократно подавали списки в Банк России, в Департамент противодействия недобросовестных практик. Но порядка 300 компаний за 4 года мы направили в те или иные инстанции.
Это у которых вообще не было лицензии?
Никакой лицензии Банка России, да.
Если есть лицензия другого государства, то они могут давать рекламу?
Нет. В законе о рекламе, статья 28, четко говорится, что только на основании лицензии на территории Российской Федерации с соблюдением законодательства о защите конкуренции.
То есть и Google, и Яндекс по обращениям регулятора, по вашим обращениям, снимают это?
Они снимают это в рамках процедуры заседания ФАСИ. То есть возбуждается административное производство, рассматривается наше заявление. Это все занимает порядка 6-9 месяцев.
А правильно я понимаю, что за это время можно уже все сделать, особенно если это мошенническая схема?
Если это мошенническая схема, абсолютно верно. Скай-проекты, мы говорили об этом и давали экспертизу, в том числе правоохранительным органам, живут порядка 6-9 месяцев.
Как раз такое время?
Как раз такое время, потому что, ну, поверьте, с их стороны, со стороны этих мошенников, там их консультируют достаточно опытные специалисты, которые знают не только специфику работы и органов правоохранительных, но и специфику работы ФАС, Банка России и саморегулируемых организаций. Поскольку маржинальность, естественно, достаточно высока, они прекрасно понимают, зачастую это одни и те же люди, организаторы всех вот этих так называемых мошеннических схем.
Серийные предприниматели.
Ну, можно сказать так.
Окей, а какие там сейчас тенденции наблюдали вы в последние полгода, в том числе в период самоизоляции, последствий пандемии? Число мошеннических схем вот в этом маргинальном секторе, даже не так, наверное, выразился, не мошеннических схем, а в принципе количество и активность вот этих совершенно нелегальных игроков, вообще без всяких лицензий, оно растет? Это идет так же параллельно, как на финансовом рынке в целом, или все-таки нет?
Смотрите, в целом, конечно же, финансовое мошенничество, вот со слов и Банка России, и со слов представителей правозащитных организаций, работающих в этой сфере именно на финансовом рынке, ежегодно увеличивается. По данным Фонда защиты прав потребителей, за прошлый год уровень финансового мошенничества достиг своего пика со времен 90-х. А что касается оперативного выявления, то, допустим, небезызвестная всем пирамида Кэшбэри, вот, которая собрала достаточно большое количество денежных средств, продолжает работать. У них новый сайт. Более того, он уже активно собирает деньги, причем собирает деньги в Москва-Сити. То есть все желающие до пандемии и уже после пандемии могут прийти и вложить свои деньги. Сайт работает, не заблокирован, собственно говоря, продолжает работать, причем фактически с тем же доменным именем. Что касается рынка Форекс, вот этих, скажем, нелегальных схем, то на период пандемии очень распространено было так называемые холодные звонки, когда, собственно, человек сидит дома, у него есть определенное, скажем так, накопление, ему звонят, предлагают, давайте поинвестируйте, вот у вас будет возможность заработать. К сожалению, конечно, сыграл и социально-экономический фактор, когда некоторые люди вынуждены были уйти с работы по причине того, что начались сокращения. Это все, безусловно, вот эти все факторы, которые я озвучил, они влияют на увеличение так называемых вот схем мошенничества. Что здесь нужно делать? В свое время очень сильным, скажем, аргументом было проведение серьезной масштабной государственной политики. В конце 90-х годов был принят первая часть налогового кодекса. Если вы помните, в свое время Министерство по налогам и сборам запустило рекламную кампанию «Заплати налоги и спи спокойно», потому что многие вообще не понимали, что такое налог и как его платить. Я считаю, что только комплексная полноценная сфера, причем сфера именно входа через социальные сети, там, где сидят потенциальные трейдеры, то есть через различные средства массовой информации, которые нацелены на активную аудиторию, то есть тех людей, которым от 25 до 40 лет, которые будут рассказывать, причем должны рассказывать не только специалисты в области права, но и те же сами представители бизнеса, то есть крупных финансовых компаний, в том числе такие, как Финам, которые знают, что такое инвестиционный бизнес, которые знают, как правильно работать на этом рынке, чтобы людям рассказывать, вот это плохое, это хорошее. Потому что действительно зачастую белого от серого отличить достаточно сложно. Но и черное, которое в виде вот этих мошеннических схем используется, зачастую так красиво, скажем так, представлено в виде обертки, что многие люди идут и попадаются на удочку мошенникам. Но, к сожалению, могу сказать, что есть и такая, скажем так, часть людей, которые идут в поисках такого, знаете, скажем так, золотого прииска, которые думают, что вот здесь они точно заработают и не попадут вот в этот список людей, которые потеряют свои деньги. Их, конечно, незначительное число, но такие тоже встречаются.
Ну, в общем, нормально для человеческой природы. Ну,
да, безусловно.
Искать легкий способ обогащения.
Да.
Надо предупреждать. То есть правильно я понимаю, что все-таки необходима популяризация темы серьезная, массовая, и, как бы это ни звучало банально, дальнейшее повышение финансовой грамотности населения в целом самыми разными средствами.
Да, и в том числе тот закон о категоризации инвесторов, который буквально недавно был принят, и который действительно достаточно долгие споры и конструктивные носили вот на площадке Государственной Думы и Банка России, он внесет свой вклад, в том числе и в развитие именно аспекта финансовой грамотности. И как раз, по мнению Банка России, он не позволит тем людям, которые не обладают соответствующей спецификой, потерять свои инвестиции. Что касается Форекса рынка, то нам будут доступны как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы.
То есть для вас не будет разницы?
Для нас... Вот в первой редакции законопроекта, который был внесен в Государственную Думу, нам были доступны только квалифицированные инвесторы.
Но в ходе, логично, да.
Но в ходе длительного, долгого диалога Банк России нас услышал и дал возможность неквалифицированным инвесторам торговать на рынке Форекс при условии соблюдения, при условии прохождения тестирования, по аналогии с брокерским рынком.
А тестирование также в разработке пока? Или какие-то
тестирование,
аспекты понятны уже?
Тестирование, практически многие вопросы уже разработаны. Значит, мы сейчас будем использовать таксономию Блума. А, собственно говоря, действительно, мы используем 7-8 вопросов. Значит, есть группа вопросов, которые простые, есть группа вопросов, которые средние и сложные. Но самая главная задача этого тестирования – это не затруднить путь клиента к инструменту. Наша задача, как СРО, чтобы клиент, который пришел к Форекс-дилеру, понимал суть инструмента как до тестирования и уже был полностью уверен в себе после прохождения тестирования и смог торговать на рынке Форекс.
Окей, Евгений, вот если подводить итоги, на ваш взгляд, какие три ключевых преобразования сейчас больше всего нужны российскому легальному рынку Форекс, чтобы преодолеть вот те проблемы, которые сейчас существуют, и продолжить развиваться?
В законодательной сфере это прежде всего предоставление удаленной идентификации, это расширение линейки инструментов и зачисление с альтернативных средств источников. Второе, в массовой сфере, да, в сфере взаимодействия со средствами массовой информации, объективное восприятие рынка Форекс как рынка инвестиций, что это рынок не потери, этот рынок, так же, как и другие сегменты финансового рынка, на нем можно зарабатывать и, ну, конечно же, терять, но и везде теряет на всех и других, скажем так, сегментах финансового рынка. И третье, это действительно вот то, что мы уже проговорили, это финансовая грамотность, это, собственно, повышение финансовых скиллс у клиентов, причем не только силами форекс-дилеров. Я знаю, что многие компании проводят мероприятия по повышению финансовой грамотности, обучают клиентов, проводят различные вебинары, но и силами государства. То есть здесь должна быть полномасштабная государственная программа, которая определит и включит участников процесса, не только саморегулируемой организации, но и участника бизнеса, потому что это важно прежде всего государству. Поскольку, во-первых, граждане будут защищены от потери своих сбережений, это раз. Второе, граждане будут понимать, где находятся их деньги. Потому что сейчас самая большая проблема трейдера, который торгует в офшорной компании, он не уверен в завтрашнем дне. Наш клиент уверен, что деньги его в том или ином, в той или иной кредитной организации, и он максимально защищен. Вот эти три компоненты необходимо системно реализовывать. Мы над этим работаем, и думаю, что результат будет очевиден, и количество трейдеров на рынке Форекс ежегодно будет расти достаточно серьезными темпами.
И тогда мы вернем все эти миллиарды долларов в экономику обратно. Супер. Спасибо большое,
Спасибо.
Евгений.
Спасибо.
Благодарю.